Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать актуальные новости. Сотрудники и учителя школы при российском посольстве в Польше покинули здание. На вывоз имущества местные власти дали еще неделю. На инцидент уже отреагировали в МИД РФ. Там происходящее назвали наглым и нецивилизованным шагом, пообещав жесткую реакцию. Обсудим ситуацию с профессором кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш в эфире радио «Спутник». Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, скажите, пожалуйста, во-первых, почему возникла эта ситуация? Такое впечатление, что при всей напряженности отношений вот переход на, ну, скажем так, гражданское, что ли, ну, не дипломатическое, да, население, он выглядит действительно как из ряда вон, как нечто из ряда вон выходящее.
Ну, это и есть абсолютно из ряда вон выходящее действие, которая ставит дипломатические отношения на грани разрыва. То есть понятно, что Польша на сегодня, в общем-то, польское руководство, разогревая русофобию, оказалось, в общем-то, впереди разогнанного паровоза. А польское руководство идет на очередной раунд эскалации, потому что полагает его наиболее безопасным для себя. Тут, то есть отыгрываться каким образом, по идее, можно, не рискуя, скажем так, прямым столкновением с Россией, но при этом, в общем-то, можно продемонстрировать и, сделав следующий раунд накручивания русофобии, перевести все это на уже новый уровень, который, в общем-то, польское руководство будет выставлять борцом за западные ценности, закреплять максимальное негативное отношение к России, которое продвигается совершенно безудержно в польских СМИ. Ну и, в общем-то, спровоцировать Россию на те действия, которые бы можно было представить как совершенно, скажем, неблагополучно, не в том свете для России, то есть спровоцировать на какие-то жесткие действия.
Кирилл Евгеньевич, а вот действительно, на какие действия рассчитывают спровоцировать поляки Россию, учитывая, что действительно МИД уже пообещал жесткую реакцию, да? Что это мог за действия быть? Мне, знаете, все время кажется, что любые ответные действия, они вызовут вот, ну так я по-простому выражусь, такие крики со стороны поляков, что ну вот, смотрите, мы же говорили, что они неадекватные, вот что они делают, неважно, какой будет ответ.
Вызовут, и, к сожалению, дипломатический арсенал есть, он ограничен. Он ограничен в том числе и принципом симметрии. То есть понятно, что Россия сократит польское посольство, сократит его прерогативы, возможно, запретит найм гражданских сотрудников, то есть не поляков на работу. То есть это все остается в арсенале и, скорее всего, будет реализовано. Вот. Но понятно, что отношения от этого существенно пострадают.
Но ведь высылка с точки зрения, ну, там, поляков, это не... Ну, мне кажется, они к этому готовы, если они вот таким образом себе...
Естественно, готовы. Это же месседж, который посылается не столько в сторону России, сколько в отношении собственного общества. Да, то есть польское руководство подтверждает свой радикальный курс, подтверждает свой радикализм, демонстрирует, опять же, Вашингтону, что Польша святее права Римского, Папы Римского, потому что Польше на сегодня нужно подогреть Запад, который там думает, собственно говоря, насколько продлевать поддержку Украине, или наоборот, стоит проект замораживать, и, в общем-то, голоса в сторону заморозки, в общем-то, в Штатах звучат уже достаточно регулярно, потому что Штаты, как большой игрок, они своих целей уже достигли. То есть Европа пересажена на американские энергоносители, а Европа вряд ли сможет производить свое оружие, будет пользоваться оружием американского ВПК. Вот, Европа будет постепенно превращаться в аграрную, в зону с аграрной экономикой. И в этом плане Соединенные Штаты уже все бонусы, которые планировали получить, в этом плане на это направление уже получили. И, в общем-то, голоса в Соединенных Штатах о том, что нужно заниматься другими проблемами, которые более актуальны для тех же Соединенных Штатов. Польша при таком раскладе проигрывает, потому что она рассчитывает на превращение территорий, она рассчитывает на восстановление Речи Посполитой, она рассчитывает на то, что, в общем-то, она станет форпостом Вашингтона в Европе и займет место Британии. То есть все расчеты базируются на том, что вот конфликт будет продолжаться, эскалация будет абсолютно стабильным трендом, и это позволит Польше все это реализовать. А подморозка как раз превращает Польшу в ненужную страну, в отработанный материал, поэтому Варшава пытается таким образом обусловить свою нужность, свою незаменимость.
То есть это некая агония, что ли, если можно так выразиться?
Ну, не агония, это взвинчивание ставок.
Вы знаете, Кирилл Евгеньевич, я вот вообще...
Понятно, что как стратегия игровая, оно рано или поздно заканчивается крахом. Вот. Но расчет на то, что удваивая постоянно ставки, можно же и все-таки выиграть, можно добиться своего.
Я вот сейчас почему-то подумал, вы так разложили по полочкам ситуацию, я подумал, что Польша может стать заложницей текущей своей политики, потому что, с одной стороны, будет у нее вот эта ужасная Россия, которая виновата во всех грехах человеческих, а с другой стороны, аграрная Европа, которая руками Польши самой стала аграрной. И таким образом, в общем, вокруг-то может она тоже лишиться последних своих союзников.
Конечно. Конечно, может, эти риски есть, но польское руководство давно превратилось в заложника своей политики. Оно сделало, в общем-то, ставки абсолютно однозначно. Изменить их оно не сможет. И, собственно говоря, несколько раз в польской истории Польша и попадала в катастрофы, вплоть до утери государственности, ровно потому, что мира ни в чем не знала. То есть, в общем-то, я думаю, что польское руководство прекрасно это понимает. Понятно, что удвоение ставок продиктовано как раз-таки желанием втянуть любой ценой США на стабильное вот это продолжение. Вот, агония это или нет, ну, посмотрим, опять же, по дальнейшему ходу событий.
Тут есть такое слово «истерика», но мне кажется, оно такое не политологическое, не очень, скажем так, хоть и хорошо характеризует вот происходящее, но не очень подходит к таким профессиональным терминам, поэтому «агония», на мой взгляд, подошло лучше, хотя это, ну, такой, на мой бытовой взгляд, истерика назвать вполне себе возможно. Кирилл Евгеньевич, тут в связи с этим есть несколько высказываний. Во-первых, нужно отметить, что в России уже есть протест около польского посольства, да, а во-вторых, то, что вот, любопытный, кстати, такой пиар-ход, пиар, не пиар, но знаковая такая история, что грузят вещи и покидают эту школу при посольстве России в Польше сотрудники под звуки марша прощания славянки. Я всегда выступаю вот в международных таких отношениях за подобные различного рода культурные, скажем так, инициативы, провокации. И это интересно выглядит и очень многим дает пищу для размышлений. Но вот что касается высказываний, про которых я ранее сказал, есть уже, например, вот член Совета по правам человека при президенте Александр Барот, сказал, что все происходящее не случайно, и сделано это все в преддверии Дня Победы. Естественно, говорит, что это антироссийская политика Польши. Как думаете, вот с Днем Победы можем ли мы, Кирилл Евгеньевич, как-то связать происходящее? Или
ну,
это...
конечно, можем. Это связано. Конечно, это желание омрачить праздники. Конечно, это желание подгадить. Хоть как-то, хоть где-то, хоть что-то. То есть кто спорит? Абсолютно очевидная привязка, подлая достаточно привязка. Но Польша такова, которая какова есть при ее нынешнем руководстве.
Ну, День Победы просто еще сколько недель до него осталось, как-то заранее начали, ну, неделю, видимо, чтобы еще съехали все окончательно, и уже тогда сказать, ну, все, закончилось. Есть еще Совбез России, Дмитрий Медведев, его зампредседателя, сказал, что не видит смысла поддерживать дипотношения с Польшей. Вот как думаете, дойдет ли все-таки до того, что произойдет разрыв? Не просто понижение, Кирилл Евгеньевич, о котором вы уже говорили, а разрыв в отношении мы можем предположить?
Можем предположить, но это прерогатива МИДа и это прерогатива высшего руководства. Потому что МИД все-таки занимается дипломатией, а внешнюю политику определяет президент по Конституции. Поэтому МИД предлагает набор мер, а уже высшее руководство выбирает, какие из этих мер по его мнению, необходимо и достаточно. Поэтому ничего не исключать нельзя, но это в любом случае процесс, который, в общем-то, имеет как минимум две ступени принятия решений.
Тут, кстати, еще очень любопытно, что Дмитрий Медведев написал это на английском и на польском языке в том числе. Такая деталька к общей картине. Кстати, он сказал в очередной раз, что государство не должно существовать. Правда, для нас пока у власти нет никого, кроме русофобов. Тут, если поделить это предложение на две части, может очень недвусмысленно получиться. И, кстати, вот вторит Дмитрию Анатольевичу замглавы Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он говорит о том, что попытки Польши предыдущие победить Россию заканчиваются для нее трагически. Не кажется ли вам, что вот здесь с существованием самой Польши в комментариях наших ответственных лиц есть некий перегиб палки?
Ну, почему? Они апеллируют реальными историческими сюжетами. Польша дважды теряла государственность на протяжении своей истории. Поэтому вариант того, что уроки истории не выучены, и что опять все может привести к такой трагедии с точки зрения страны, это абсолютно не исключенный сценарий. Вы сами уже написали, что, в общем-то, Польша, возбудив негативные чувства у всех, без исключения соседей, рискует потом остаться один на один, и процесс внутри Польши могут пойти тоже достаточно негативным образом. Поэтому, в общем-то, вещь обоюдоострая, и мечты о восстановлении Речи Посполитой могут обернуться своей противоположностью.
А американцы, думаете, безучастны останутся вот сразу после окончания украинского конфликта к полякам? Ну, то есть, условно говоря, они будут как своих союзников их продолжать поддерживать, их амбиции? Или как только вот эта история с Россией отойдет на второй план, то интерес пропадет?
Знаете, сложный вопрос. Он будет базироваться, во-первых, на исходе СВО, как он будет и в чем будет. Но понятно, что у Штатов, и об этом говорят, в общем-то, все, ну не все, но достаточно ряд весомых игроков, что у Штатов другие приоритеты, и что им нужно сейчас поберечь силы на других приоритетах. Штаты всегда исходят из своих собственных интересов. То есть в этом плане Польша будет интересна настолько, насколько будет вписываться в американские интересы, и ни в коем случае не более того.
Тут еще, кстати, ну, не нужно про Китай забывать, как мне кажется. Вот Си Цзиньпин позвонил Зеленскому, вернее, Зеленский, да, Си Цзиньпин, вот там по его инициативе состоялся разговор. И мне кажется, что в Варшаве, я предполагаю, что могла быть такая история с тем, что Варшава чувствует себя преданной, потому что, ну, как Киев договаривается с Пекином о чем-то, ну, или пытается договориться. А вот старший партнер вроде как по коалиции и не в восторге, и не в курсе этого.
Ну, это не Киев пока договаривается с Пекином, а Киев пока пугает США Пекином.
А Варшаву-то, Варшаву в данном случае, вы понимаете?
Варшава в данном случае теряет свою роль, мы про это говорили. То есть звонок Зеленского Си Цзиньпиню – это пока шантаж Соединенных Штатов. Что если вот Вашингтон не будет выполнять хотелки Киева, то Киев может, в общем-то, и пойти в объятия Пекина. Пока это исключительно шантаж, но любой шантаж может превратиться и в более серьезное политическое движение. То есть здесь о смене тренда говорить рано, но о желании, собственно говоря, набить себе цену перед Вашингтоном, это вполне внятным образом говорит.
А в отношении Варшавы вот позиция Китая, она каким-то образом оформлена? То есть, условно говоря, я просто не...
Китай осуждает любой разогрев украинской ситуации со стороны Запада. Польша является, естественно, составной частью Запада на сегодня. Вот. Но других, в общем-то, приоритетов в отношении Варшавы у Китая нет.
Но тут ведь такая история, Кирилл Евгеньевич. С одной стороны, и Германия с Францией тоже представители Запада, но Китай с ними разговаривает, принимает у себя представителей этих стран. А вот с поляками не разрешают в Вашингтоне, как мы любим говорить?
Ну, полякам пока не о чем говорить. Нету повестки дня. То есть поляки сделали одностороннюю ставку, то есть мирный, любой мирный сценарий для них катастрофа.
То есть для них обратного шага уже не может быть?
Ну, конечно, нет. Когда все ставки сделаны, они только могут их удваивать.
Угу. Любопытно. Интересно, конечно, что в этих обстоятельствах в Варшаве, какие будут приниматься решения. И что касается русофобии, мне вот хочется верить, Кирилл Евгеньевич, что есть определенная, ну, скажем так, потенция к тому, чтобы эту русофобию немножко снизить и спустить на тормозах все, что происходит в отношениях России и, скажем так, польского руководства нынешнего, да, поэтому...
Но это не при нынешнем руководстве.
Не при нынешнем руководстве.
Если оно, в общем-то, сменится в Польше власть, и будет провозглашен другой курс, будет дезавуированы, скажем, сегодняшние приоритеты, либо скорректированы, тогда об этом можно будет говорить, но пока, в общем-то, Польша закрутила гайки и входит очень динамично в эпоху Пилсудского.
Да, многие, кстати, сравнивают нынешние времена с эпохой Пилсудского, но а страны европейские-то соседи, они на Польшу повлиять никак не будут? Ну, условно говоря, они всегда понимают, что есть Вашингтон, который им что-то говорит, и сами они влезать в эту историю не собираются.
Нет, конечно, не будут, тем более, что Польша же разговаривает сегодня с остальной Европой сверху вниз. Она выставляет счета Германии, она учит вовсе-то Францию, как себя вести. То есть в этом плане Польша заняла позицию давления, позицию американского хлыста. Поэтому пока, в общем-то, предмет для разговора, для диалога такого отсутствует.
Вы знаете, Кирилл Евгеньевич, вот вы сказали, что вспомнили историю с предъявлением компенсации за разрушение во Второй мировой Великой Отечественной войне. И последняя новость, которую я в связи с этим видел, это то, что отнесли, в общем, на простых граждан, что они могут подавать иски к Германии. То есть вот таким образом, мне кажется, сняли немножко накал этой проблемы.
Это же пиарная проблема изначально была. Ее пиарным образом раскрутили, Германию, в общем-то, показали в качестве объекта. Германия, по большому счету, этому ничего не противопоставила. Поэтому здесь все понятно.
Угу. Любопытную новость вот сейчас редактор сбрасывает. Тут по поводу усиления границы польско-российской в районе Калининградской области. Матеуш Моровецкий опять же говорит о том, чтобы усилить защиту польско-российской границы в районе Калининградской области, физическую, электронную безопасность и пограничников. Кирилл Евгеньевич, это после того, как произошел инцидент с выселением вот этих сотрудников и преподавателей российской школы в Польше. Здесь тоже могут быть какие-то провокации, по мнению поляков, что ли, раз они хотят усилять границу?
Нет, ну, нужно же, это же другая немножко история. Нужно же освоить бюджет. Всегда есть бенефициары, всегда есть подрядчики, которые будут осваивать чрезвычайным образом выделяемый бюджет. Это же история со стенами, которые строятся на границе. Она во всех, без исключения, восточноевропейских странах, в той же Литве, в той же Украине, оказалась крайне коррупционной. И, по большому счету, ничего не было реализовано, или было реализовано крайне мало. Но, в общем-то, деньги-то были освоены.
Моровецкий тут еще добавляет, что такую же точно безопасность обеспечим, как ранее на границе с Белоруссией. Но я просто помню эти инциденты, когда там избивали, да, польские правоохранители, тех, кто пытался через белорусско-польскую, получается, границу перейти.
Ну, в принципе, да. Другое, просто через российскую границу в Польшу никто не бежит. Вот. И, в общем-то, тоже там, на белорусской территории безопасность была обустроена достаточно символически. То есть те укрепления достаточно легко преодолеваются. То есть в этом плане это в первую очередь все-таки было освоение денег.
Ну, то есть тут антироссийская такая истерия, она идет по двум направлениям. Во-первых, позлить непосредственно Москву, а во-вторых, вот такие истории, когда какие-то внутренние узкие интересы определенных групп.
Ну, абсолютно правильно.
Угу. Интересно, конечно. Как думаете, Кирилл Евгеньевич, вот история со школой, дальше какое развитие получится? Мы, конечно, отчасти уже с вами про это проговорили, но многие, вот я прочитал сейчас комментарии, вот знаете, самое интересное, комментарии читать к новостям, считают, что МИД выразит свое неудовольствие, как обычно, и история на этом закончится. Как думаете, можно ждать чего-то более жесткого?
Нет, ну, покушение на российское имущество... а это, собственно говоря, покушение на российское имущество, оно, естественно, будет влечь абсолютно симметричные действия в отношении польской собственности, которая есть на территории России.
Я, кстати, тут, как мы только эфир начали с вами, Кирилл Евгеньевич, посмотрел посольство Польши в Москве, по крайней мере. Ну, там нечего изымать, если можно так выразиться.
Ну, почему? Само здание находится в достаточно престижном месте. Опять же, я говорю, что это прерогатива уже высшего руководства решать, какой степени сокращать и что сокращать. Но возможности обычно всегда есть какие-то.
Венскую же конгресс, Венскую, как правильно называется, подписанные документы о дипломатических отношениях в Вене в 1961 году, вот это нарушаются в данном случае. Там не так много, если честно, пунктов. Вот кто интересуется этой темой, можете посмотреть, чуть больше 50. И там, в частности, говорится о том, как разрешаются вот такие вопросы. И что, в частности, взамен нужно что-то предоставить вместо того, что вот якобы забирается. Вообще, реакция со стороны Европы-то какая-то будет вот на эту акцию, но все-таки
конечно, никакой не будет, тем более, что Европа достаточно подконтрольна, а СМИ находятся в частных руках. В первую очередь в Европе правят бал американские СМИ. Поэтому, конечно, нет, это не станет каким-то событием. Мы как-то привыкли говорить о более-менее свободном медийном поле, но его давно уже нет.
С одной стороны, а с другой стороны, прорываются же вот отдельные различные истории, может быть, в других частях света, может быть, кстати, на это отреагируют.
Не, ну мы же видим, ну, понятно, что, в общем-то, остальные, если брать страны не западные, то они, в общем-то, воспринимают сегодняшнюю ситуацию вполне адекватно. Вот, если говорить про Запад, мы же видим, что как раз-таки в преддверии Дня Победы пошли высылки дипломатов и очередной раунд конфронтации с тем, чтобы подпортить праздник. То есть здесь, в общем-то, расклад понятен, и принципиально он как-то не изменится.
Предвидите ли вы некие дипломатические сложности со стороны вот этих вот азиатских стран, про которые только что сказали? Ну, условно говоря, мы помним, когда российские активы были заморожены, тогда многие там страны Персидского залива начали из Европы выводить свои деньги. Может быть, и до дипломатического уровня как-то развернется вот это взаимное недоверие?
Не те масштабы. Не те масштабы, а Польша совершенно не тот игрок.
Угу.
Поэтому это будет такой локальной польской историей. То есть Польша заинтересована в том, чтобы сделать все глобальное, но, в общем-то, она сама по себе региональная история небольшой страны, которая решила, что она очень гордая, что она может бросать вызов и России, и Германии одновременно, которая уже полагает себя великой Речью Посполитой.
У меня такое впечатление, Кирилл Евгеньевич, что россияне не будут таким образом отвечать. У нас же есть какое-то вот такое, знаете, ощущение, что мы должны придерживаться какой-то статусности, исполнения договоренностей. Мы вот не можем впадать в такую истерику.
Западный мир живет по правилам. Мы живем по международному праву. Это налагает какие-то определенные ограничения, но приносит достаточно большой социальный капитал, потому что в этом плане мы предсказуемы, потому что правило – это то, что меняется каждый раз, когда Западу нужно их изменить. То есть, когда говорят про мир, основанный на правилах, говорят как раз-таки о концепции, который, в общем-то, в Штатах начал разрабатываться еще в середине 90-х, когда, соответственно, рядом с международным правом появилось и, собственно говоря, глобальное право, global law, то, что они то называют. Потому что в рамках глобального права, если Штаты не могут реализовать себя в рамках международного права, то должно действовать и глобальное
Кирилл
право.
Кирилл Евгеньевич, перебиваю вас, время заканчивается. Кирилл Коктыш в эфире «Радио Спутник».